Великий вторник, на что здесь?
Великий вторник, ну здесь, пожалуй, вот тот день, который мы сегодня прожили, наверное, он является одним из самых объемных по количеству бесед, которые Христос произнес. Не знаю, будет ли у нас время сегодня все их обозначить по-нормальному.
Может быть, самое важное.
Но, в принципе, самое важное, да, конечно, здесь мы должны вот увидеть, что когда Господь Великий вторник утром приходит опять из Вифании, кстати, по пути по Евангелию от Марка, именно во вторник утром апостол Петр обратил внимание Христа на то, что смоковница иссохла. Так вот, первая встреча Христа – это встреча с первосвященниками и книжниками, которые ставят ему на первый взгляд непонятный вопрос, какой властью ты это делаешь и кто дал тебе такую власть. Так вот, в данном случае мы должны понимать, что здесь речь идет именно об очищении храма. Первосвященники и книжники были уверены, что Христос не сможет нормально, внятно ответить, кто ему дал такую власть, поскольку они ему эту власть не делегировали. Он был не из колена левитского. Что же он делает? Но вот в данном случае здесь Христос, как воплотившаяся божественная мудрость, поступает, можно сказать, очень умело. Он обещает им ответить на их вопрос только в том случае, если ему они ответят на тот вопрос, который он перед ними поставит. «Спрошу я вас об одном, — говорит Господь, — крещение Иоанново было от Бога или от человека?» Зачем Господь этот вопрос задает? По сути дела, для того, чтобы засвидетельствовать перед всеми присутствующими, что спрашивающие его первосвященники, книжники и фарисеи власти спрашивать не имеют. Они потеряли ту власть от Бога, когда-то им данную, которую вы могли требовать с него. А сами они расписались вот в том, что эту власть потеряли, именно тем ответом, который дали. Евангелие передает их рассуждение. Они начинают думать, если мы сейчас скажем, что крещение Иоанново было от человеков, дальше боимся народа. То есть они понимают, что народ их убьет сейчас, уничтожит на месте, если вдруг они поставят под вопрос крещение Иоанново на берегах Иордана было по-человечески, что получается Иоанн на себя самовольно возложил эту обязанность и пришел народ крестить. Тогда такой ответ не пойдет. А если, скажем, от Бога рассуждают они, тогда Христос им тотчас скажет, что же вы не поверили ему, то есть Иоанну. Ну, мы видим действительно, в Евангелии ведь Иоанн Креститель трижды, по крайней мере, свидетельствует об Иисусе, как о Христе, как о Сыне Божьем. И как только они говорят «не знаем», Господь отвечает им «и я вам не скажу». То есть в данном случае он не обязан им отвечать, поскольку они никакой власти его уже спрашивать об этом не имеют. Ну а дальше приводятся притчи Христом, притчи обличительные. Это притча о брачном сыне, притча о двух сыновьях и работающих винограднике, и притча о злых виноградарях. Вот в данном случае, конечно, это притчи, которые буквально бичуют первосвященников, книжников, фарисеев, потому что они показывают то, ну что ли, ту наглость, с которой они в лицо Богу обещали когда-то работать в его винограднике, допустим, как старший сын, допустим, или как злые виноградари, но не сделали этого. Но, с другой стороны, для народа тоже были понятны эти притчи, потому что во всех этих притчах основным условием, ну что ли, вхождения в царство Мессии выступает именно покаяние. Это младший сын, который, раскаявшись, возвращается в виноградник отца. Это требование отчета от злых виноградарей. Дайте отчет, что вы сделали. Но это, конечно, брачная одежда, в которой должен облечься каждый, когда приходит на брачный пир. И вот последняя притча, она еще в каком-то смысле примечательна. Чем? Тем, что свидетельствует о безответности каждого из нас, когда мы будем поставлены на суд пред Господом, как мы будем оправдываться. Вот переходя к реалиям древности, когда устраивались брачные пиры в таких небольших царствах, государствах, то, конечно, народ, который неимущий, не мог прийти в соответствующем, как бы мы сейчас сказали, дресс-коде на такой пир, он проходил через специальные умывальницы и комнаты, где раскладывалась одежда, в которой он мог бы принарядиться. И выход к трапезе лежал исключительно через эти комнаты. То есть, помните, когда, согласно вот притче о брачном пире, приходит господин и говорит: «Друг, как ты попал сюда не в брачной одежде?» Ему нечего было ответить. И тогда господин или царь говорит, возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю. Вот в данном случае, надо сказать, такой золотой нитью в первые три дня Страстной Седмицы не случайно проходит образ вот этой брачной одежды. «Чертвок твой вижду спаси мой украшенный, одежды неимом да вниду вонь». Потому что вот эта брачная одежда, чистая душа, чистое сердце, это главнейшее условие, конечно, нашего спасения. Но после того, как Христос приводит эти обличительные притчи, то не успокаиваются еще религиозные вожди. Они начинают задавать ему искусительные вопросы. Это все Великий Вторник. И вот здесь ставятся перед ним три очень серьезных вопроса: о подати кесарю, вопрос о семи мужьях одной жены и вопрос о большей или первой заповеди. В данном случае вот Евангелие называет их искусительными вопросами не случайно. Вообще слово «искушение», греческое «пирасмус», обозначает ловушка, западня. То есть вопросы ставятся таким образом, что как ты на них не ответь, ты попадешься. Допустим, первый вопрос о подати кесарю. Его задают фарисеи, они спрашивают, позволительно ли платить подать кесарю. По сути дела, Христу ведь дается две возможности ответа. Или сказать «да, платить», или сказать «нет, не платить». Если Христос скажет «платим», то тогда, надо сказать, фарисеи тотчас народу укажут на Иисуса, как не на Мессию, а на лжемессию, потому что по учению тому, которое было в тот момент у фарисеев и у народа, конечно, Мессия был прежде всего политический царь-завоеватель. Он должен был быть освободителем от чужеземного ига. И может ли Мессия истинный признать чужеземное господство через выплачивание подати в казну римского государства? Конечно, нет. Тогда народ его уничтожит. А если Господь скажет, не платите подать кесарю, тогда тотчас задавший вопрос пойдут к Пилату и скажут, этот человек призывает к бунту. Он призывает народ отказаться платить подать. И тогда уже руками Пилата он будет уничтожен. Но Господь находит третью возможность и отвечает, давайте Божие Богу, а кесарю кесарево. То есть в данном случае, с одной стороны, он говорит, что служение истинное Богу не мешает исполнять заповеди, которые возлагает на человека государство. Но с другой стороны, за этими словами, конечно, слышится нечто и большее. Господь призывает то, что Богу в нас принадлежит, отдавать только и исключительно Богу, это наша душа. То есть в данном случае это ведь опять призыв иметь чистую душу, потому что она предназначена для Него, а Он есть сама чистота с большой буквы и свет. Второй вопрос, гипотетически возможный, о том, вот, что у одной жены или женщины умирает муж бездетным, а согласно закону левирата или ужичества, или сродства, который действительно прописан в книге чисел, по крайней мере, предполагалось, что вдову должен был взять ближайший родственник умершего. И рожденное дитя усыновлялось умершему с наследованием всех прав по линии умершего отца. Но саддукеи, которые не верили в воскресение мертвых, гипотетически возможные предполагают вариант, что семеро братьев брали за себя эту женщину, и все оказались бездетными. И вот дальше они спрашивают, итак, в Царстве Божьем, чей она будет жена? Но вот опять же здесь ловушка в чем? Христу даются две возможности ответа. Или сказать, да, что она будет женой всех, но тогда Господь в данном случае признает много мужества, что было вопиющим нарушением ветхозаветного законодательства. Как Мессия он не мог этого сделать. А если сказать «не знаю», потому что тут остается только сказать «я не знаю», то тогда он оскорбит чувства верующих другим образом. Он усомнится в возможности воскресения. А Господь отвечает, что вы не знаете ни силы Божией, ни Писания. Писание – это неопалимая купина, когда Моисею Бог является и называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Хотя надо сказать, что к моменту, когда Бог свиделся с Моисеем, их уже как 400 лет на земле не было. Но Господь-то открывает себя не как, что я был Богом Авраама, Исаака и Иакова, а на данный момент, значит, они живы, значит, есть воскресение. Ну а сила Божия, конечно, заключается в том, что Бог не советуюсь с ними, с фарисеями, может устроить так, что люди, находясь в Царстве Божьем и испытывая блаженство, не будут иметь потребности вот в тех плотских, ну что ли, потребностях, которые вложены в нас в рамках земного бытия. Ну и третий вопрос, вопрос о большей заповеди, конечно, это вопрос, который был направлен на то, чтобы Христа запутать в ответах, потому что, конечно, Ветхий Завет состоял из множества, из сотен заповедей, но в данном случае Ветхий Завет говорил о том, что хоть одну, если ты не исполнишь, будешь проклят. И вот на фоне вот этого последнего, какая главная заповедь? Да они все, конечно, главные. Но Господь действует на сердце этого книжника и отвечает таким образом, что просто покоряет его. Покоряет, и он уже не хочет вступать в дискуссию с пришедшим Богом во плоть. Вот в данном случае, развенчав и выйдя из этих искусительных вопросов, Христос начинает серьезное обличение. Восьмикратное горе произносит он на книжников, фарисеев, лицемеров. Ну и вот здесь, не перечисляя, конечно, за что произносится это горе, мы можем сказать, что вот за внешней обрядовостью они забыли самое главное, то, что предписывалось Богом человеку для спасения. Ну, выражаясь же вот этими словами проклятия, это суд милости веры. По сути дела, вот это самое главное, что было оставлено и увлеклись другим. Ну вот, а там, где нет суда, нет, где милости нет, где веры, мы понимаем, какие люди могут быть. Они могут быть безжалостными, они сребролюбивы, они жадны, они злы. Вот, пожалуй, такое, ну, можно сказать, очень четкое обозначение ситуации духовной, которая вот превалировала в то время в ветхозаветном Израиле. Вот. Ну и последняя, наверное, самая важная беседа Великого Вторника – это так называемая пророчественная беседа на Елеонской горе, которая дается Христом в ответ на вопрос апостолов Петра, Иакова, Иоанна и Андрея на Елеонской горе. «Скажи, когда это будет и когда признаки твоего пришествия?» Ну вот это будет, речь идет о гибели Иерусалима, поскольку Господь в самом Иерусалиме, находясь, когда апостолы обратили его внимание на красивые здания, сказал: «Истинно говорю вам, здесь не останется камня на камне». И вот в данном случае примечательность этой беседы заключается в чем? В том, что Христос, произнося ее, по сути дела, четко не отличает, четко не ведет линию водораздела между гибелью Иерусалима, катастрофой Иерусалима, и эсхатологическим свершением, то есть своим вторым пришествием. Почему он так поступает, конечно, здесь вопрос задают толкователи. Ну и говорят они, что, во-первых, конечно, гибель Иерусалима явилась мощнейшим образом второго пришествия, явится, которое будет открыто. Вот, с другой стороны, есть там интересные слова самого Христа о том, когда должно произойти второе пришествие. Это Евангелие от Марка, кажется, надо проверить, 13 глава или 14 глава, 30 стихи, там, где Господь скажет, что о дне же и часе том никто не знает. Ни ангелы, ни сын, но только отец. Да, но только отец. И вот в данном случае это тоже очень важный был дан апостолам урок. А в лице апостолов, конечно, и каждому из нас, каждому верующему человеку, потому что мы очень часто развлекаем свои умы именно вот мыслями о том, доживем мы, не доживем до второго пришествия, когда оно будет, какие признаки, вместо того, чтобы главным заниматься. Главным именно покаянием, очищением своих сердец и умов, потому что смерть, как говорят в народе, нам кажется, она где-то за горами, она за плечами. Поэтому готовься, в любой момент может произойти то, что, по сути дела, поставит тебя сразу, моментально, на страшный суд. Будь готов. В данном случае это очень важное поучение, пространное поучение, эсхатологическая речь нашего Господа, пророчественная беседа, которая заканчивается циклом притч. Притч о Царстве Небесном. Там мы найдем притчу о десяти девах, там мы найдем и притчу о привратнике, и о хозяине, которому угрожает вор. Там мы найдем, надо сказать, и очень важную, но это даже не притча, это описание именно страшного суда. Это Евангелие от Матфея, которое начинается со слов: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда поставят человечество, вот как пастырь отделяет овец от козлищ». И вот здесь самое главное, как мне кажется, как, впрочем, и в прочих притчах, самым главным условием спасения выступает именно милующее сердце, которое должен иметь человек. Потому что критерий, по которому пастырь отделяет овец от козлищ, очень прост. Был ли ты человечным, когда жил? Больше, по сути дела, Богу ничего не надо от нас. Вот, пожалуй, кратенько то, что мы можем сказать о Великом Вторнике.